Недельная глава Матот и недельная глава и Масы. Две недельные главы. А вообще-то у нас есть еще тема, которую мы должны разобрать. Более подробно, я думаю, мы разберем это завтра на уроке в пятницу. Но пока пару слов я об этом тоже скажу. Мы же сейчас вошли. Мы уже вошли в три недели. Траурные три недели. В эти траурные три недели есть свои обычаи. Ну, обычаи, что не ставят свадьбы, не слушают музыку. Теперь есть уровни травм. Есть уровень траура трех недель, а есть затем уровень траура поднимается, становится более, более траурным. Это 9 дней. От Рош-Ходеша до 9-го. Рош-Ходеш будет, начинается с вечера, с воскресенья на понедельник. Наступающей недели. Начнется 9 дней. В эти 9 дней законы и обычаи траура усиливаются. В чем? Во-первых, наш обычай не есть мясо и не пить вино все эти 9 дней. Начиная сам Рош-Ходеш тоже, понедельник тоже. А наш обычай, мы не едим мясо и не пьем вино. Кроме субботы и кроме трапезы, связанной с мицвой. Какая трапеза, связанная с мицвой? У кого-то, например, есть брит-мила, обрезание. Так организует трапезу, как обычно, с мясом и вином. У кого-то есть выкуп первенца, пидьонабен, тоже организует трапезу, как обычно, с мясом и вином. Или кто-то закончил месихта трактат Гемора. И в честь этого он обычно делает трапезу. Сейчас тоже делает трапезу. Не может делать с мясом и вином. Есть еще несколько обычаев. В это время не стирают белье. И не переодевают рубашки. Многие привыкли менять рубашку каждые пару дней, а некоторые даже каждый день. Значит, на шаббат все меняют. А что делать тем, которые хотят менять больше? Так приводится, что если человек одел на какое-то время, полчаса, час, это уже не новая рубашка, то ее можно одеть. Так некоторые перед Рош-Ходеш готовят себе несколько рубашек. Интересно, приводится, что если еврей имеет какое-то дело с неевреем, то он старался в это время не иметь суд с неевреем. Начинается уже. Оттянуть, передвинуть на другое время, более удачное время. Не вести тяжбу с неевреем, это непростое время. Мишна Брура приводит, все можно сделать до конца Ава, затянуть после Ава, Элуля, хорошо. А если нет, хотя бы то после девятого. Некоторые не делают чихайом на новый фрукт или на новую одежду. На новый фрукт есть кто ведет себя, то в шаббат все-таки говорят чихайом. Более подробно мы, блин, надо разберем эти обычаи завтра, хорошо? Завтра, но подробно, с вопросами, подробной разборкой. Сейчас будем говорить о недельной главе. Недельная глава начинается, как Бог говорил руководителям колен, о том, как человек берет обет перед Богом или клянется клятву, чтобы он свое слово не нарушил. Как все, что выйдет из его уст, чтобы он делал. Если человек берет на себя обет, нет, о которых тут говорится, это обет. Человек берет какой-то предмет, на себя запрещает. Допустим, яблоки или лучше сигареты на какое-то время или на какое-то время. Так он должен выполнить свой обет или свою клятву. Вообще надо знать, что обет и клятва – это разные понятия. Обет. Гемара разбирает. Обет. Это идет на какой-то идет на предмет, а клятва это на себя. Это более подробно в геморе. Надо это понять. А это обет и клятва разные. Клятва, конечно, намного строже, чем обет. Клятва намного строже. Он нарушит клятву. Это очень, очень страшная вещь. Но вот говорит, что за нарушение клятвы приходит наказание уже в этом мире. И это очень опасно. Даже правдивую клятву лучше быть подальше. Правдивая клятва – это тоже непростая вещь. Но вот говорит, что были 2000 городков у царя Яны в районе Арам-эл-Ахцарской горы. И они клялись один другим. И выполняли. И все-таки они были разумны. Клятва – это очень серьезная вещь. Это приравнивание силы своего обещания, правдивости своих слов самым святым, что есть. Что такое самое святое, что есть? Существование Бога. И Йосеф приводит, что он клялся. На кем он клялся? Жизнью фараона. В Советском Союзе, если кто-то клялся партбилет, ну... клялся Сталину. Тоже неплохо. Интересно. Вообще человек должен беречь свою жизнь. это еще другое понятие. Обед – это обед, клятва, клятва. Но хорошо, что вот человек не говорил, старался говорить правду. Это не обед, не клятва, но в наших устах есть могучая сила. И Талмуд приводит, что когда мы что-то говорим, это влияет. Брит крутали с фатаем, говорит Талмуд. Когда есть союз у губ, когда человек что-то говорит, это имеет силу. И Гемара приводит. Знаете, откуда? Бог велел Аврааму принести жертву своего сына. И Авраам пошел приносить жертву своего сына Ицхака. И у них там были два парня с ним. И они увидели облако над этим горой. И сказали, вы видите? Нет. Значит, они поняли, что те не видят. И говорят, вы останетесь. А мы, я с мальчиком, без Ицхака, пойду. Мы поклонимся, и мы вернемся к вам. Множественное число. И это исполнилось. Они действительно вернулись оба. А ведь Авраам знал, на что он идет. Что он, Бог ему велел идти принести Ицхака в жертву. Но он сказал на хорошее. Мы пойдем, поклонимся и вернемся к вам. Теперь Хасидим приводит. Были мамы, которые в нервах говорили своим детям плохие слова. Ты вырастешь таким, таким, таким плохое. И их слова выполнялись. Надо всегда говорить только на хорошее. Уста наши имеют могучие силы. Сильва Хасидим пишет интересную вещь, что человек, который бережет свои уста, говорит только говорит только правду и верные слова, то Бог будет беречь его уста, что когда он что-то скажет, это будет. Уста наши имеют могучую силу. Теперь тут приводятся законы. Как снять, кто имеет право снять обет? Отец имеет полное право и полномочия снять обет у дочки до определенного возраста. До какого? До 12,5 лет. А с какого возраста обеты и клятвы девочки имеют силу? Начиная с года до перед... Перед совершеннолетием. Перед совершеннолетием обеты и клятвы имеют силу. А так как совершеннолетие по закону Торы у девочки это 12 лет, а у мальчика 13, то обеты у девочки имеют силу, начиная с 11 лет, а у мальчика начиная с 12 лет. Нет. Право и полномочия отцу снять обеты своей дочки до возраста 12,5 лет. То есть с возраста 11 до 12,5 лет. До 11 лет ее обеты вообще не имеют силы. Вот. Да, одно право. Второе право. Муж может снять обеты своей жены. Когда папа имеет право снять обеты своей жены, и то же самое, когда муж имеет право снять обеты своей жены, только в тот день, что он услышал ее обет. Даже она взяла обет несколько дней ранее, но он имеет право снять ее обет в день, что он ее услышал. Что значит в тот же день? Так, как каждый день по Торе. Каждый день по Торе – это до захода солнца. Допустим, сейчас заход солнца, грубо говоря, в Иерусалиме, без 28. Так не важно, когда он услышал. Услышал ли он в середине ночи, вечером, после выхода звезд, или в середине ночи, или утром, или за 5 минут до захода солнца. Он имеет право снять ее обет до захода солнца. Но какие обеты отец и муж могут снять? Не всякие. Только обеты, которые она приняла себя мучить. Значит, приняла себя мучить. Она взяла обет не есть яблоки в течение месяца. Она приняла на себя обет, то-то не пить. И это ее мучает. Отец и муж имеют право аннулировать ее обет в тот же день, что она слышит. Есть еще правило, есть еще закон, который в Торе ясно не написан. Но если человек взял на себя обет, и он сожалеет, он не может пойти к трем знатокам Торы, рассказать им этот обет и если он об этом сожалеет изначально, что он взял этот обет, то они имеют полномочия его снять. Это именно когда он приходит к ним. Знаем дальше недельную главу. Бог говорит Моше, так говорит. Отомсти месть сынов Израиля от медианитов, а потом присоединиться к своему народу. Можно говорить народу, так говоря. Организуйте отцу, а потом присоединиться к своему народу. Что это значит? Это значит, что Моше должен выполнить еще одно задание. Он должен отомстить месть еврейского народа от медианитов. И только потом он уйдет из этого мира. Скажите, что бы делал другой человек? Даже зависит от него. Он бы затягивал эту войну с Медьяном. И пока бы жил. Моше не так поступал. Моше сразу же сказал к народу: организуйте от вас людей на армию, чтобы были на Митьян, дать месть Бога против Медьяна. Послали спецбатальоны, девушек, легко одетых, легкого поведения, чтобы совратили евреев. Медьян и Моав. Тут написано, чтобы евреи вышли на войну на Медьян, потому что они совратили евреев. И из-за этого был гнев Бога на еврейский народ. Они взяли по 1000 от каждого. Интересно. Хотя были случаи, что евреи сердились на Моисея и так далее. А тут написано, были переданы от тысячи евреев. Они не были готовы. Когда они слышали, что в связи с этим Моше уйдет с этого мира, они не готовы были идти. Написано, они были переданы против Божьего. По тысячу от каждого камня. Хотел бы тут обратить внимание на интересное выражение. Выражение, как Бог выразился об этом, и выражение об этой войне, и как Моше выразился. И обратили внимание. Бог сказал к Моше, отомсти меч сынов Израиля. А как Моше сказал? Дать месть за Бога в Медьяне. Почему Моше вдруг меняет выражение, что Бог сказал? А? Есть интересный комментарий, который говорят о двух больших людей. Говорят это и от Рабби Ицхака из Бердичева, и от Рабби Аврома, младшего брата Агро из Вильны. Они оба задают вопрос. Не задают, поднимают вопрос. Почему в Торе праздник Песах называется, праздник Песаха называется Хага Мацот, праздник Мацот? А в Талмуде этот праздник называется Песах. Почему название изменит другое? И ответ такой. Они оба говорят тот же ответ. Кто сказал раньше? А может быть, каждый из них сам по себе сказал. Это не Бог и еврейский народ, как два друга. Каждый заботится о другом еще больше, чем о себе. И каждый говорит о другом, о потребностях и боли другого. И каждый говорит о достоинстве. Каждый говорит о достоинстве другого. Еврейский Тору написал Бог. Тора называется Хага Мацот. Почему Хага Мацот? Написано, что их тесто не успело скиснуть, пока их выгнали. И они пошли в неизвестное место, не взяв с собой еды, ни провизии, ничего. Это Бог говорит о величии еврейского народа. Они пошли за Богом, не взяв с собой ничего, не зная, куда они идут и как. Полностью полагались на Бога. Бог в Торе назвал это праздник Мацот, что их тесто не скисло, и они вышли, не успев взять с собой провизию на дорогу. Величие еврейского народа, преданность их Богу. Это Бог говорит, так пишет в Торе. О величии еврейского народа и о том, как они вышли в пустыню, не взяв с собой ничего. А Мишну писали мудрецы Торы, представители еврейского народа. Они писали по-другому, назвали по-другому. Они назвали это праздник Песах. Что такое Песах? Как Раши говорит, перепрыгнул. Был египтянин с этой стороны, и с этой стороны, а в середине евреи. Пришел Бог, уничтожил первенца египтянина в этом доме, справа и слева, и как бы перепрыгнул на дом евреев. Бог первенцев Египта казнил, а первенца еврея поставил. Мудрецы Торы назвали этот праздник Песа о добре Бога, который спас евреев и сохранил их в эту ночь Песах, когда погибли первенцы Египта. Бог говорит, называет этот праздник Песах, о величии еврейского народа. Они вышли в пустыню, не знаю куда, полагаясь полностью на Бога. Составители Миш... Это Бог как написал в Торе? Бог написал. А составители Мишны, мудрецы, представители еврейского народа, они назвали этот праздник Песна о добре Бога. Он оставил первенцев евреев, а первенцев Египта казнил. И то же самое. Бог велел отомстить меч сынов Израиля. Для себя, может, то, что меня трогали, я бы, может быть, и мог бы простить как-то. Но они трогали еврейский народ. Это не простить. А Моше, как представитель еврейского народа, говорит наоборот. Месть Бога на то, что они трогали еврейский народ туда-сюда. Но они надо дать месть за Бога. Каждый из любимых думает о своем друге еще больше, чем о себе. Есть интересный гемара проход. Надо же понять. Есть гемара, который надо понимать в основном в Агаде. Не надо, не всегда, очень часто не надо их понимать буквально. Надо понять, что гемара имеет в виду. У нас есть Филипп. Что написано? Мы возвещаем, одевает Филим о Боге. Шма Исуэ, Ваше Моги, Наше Маха. И говорится, будет слушать Митцвот Бога. Там четыре главы есть. Вставляют Филим. Мы расспрашиваем, что написано в Филим Бога? Гемара Брахот отвечает. Микам Хайсуэк. То, как твой народ и знает. То есть, тфилин наш, мы говорим о величии Бога. А тфилин Бога, он говорит о любви к еврейскому народу. Написано тысяча на колено. Медраж говорит тысячу на колено на войну, а тысячу на колено, чтобы молились за них. Моисей их послал тысячу на колено в армию, их и Пинхас было за раки, и священные предметы, и трубы. А почему именно Пинхаса? А? Он начал бы цвет. Он первый убил Зимри и Козмы. Они воевали на Митин, как Бог велел. И перебили всех мужчин. И цари Митин убили. Эби, Рекем, Цур, Хур, Реб. Наши мудрецы говорят, что Цур из князей Медиана это был как раз и Бава. Пять царей Медиана. А Билам Бен-Беэр убили мечом. Билам убили мечом. Как он сюда вообще попал? Там написано в главе Балак, что Балак говорит, что Билам говорит Балаку, я тебе дам совет. Какой совет? Этот совет он дал Балаку, чтобы ты знал, Бог еврейского народа ненавидит разврат. И если ты сможешь их совратить, то это для тебя будет, то если ты сможешь их совратить развратом, Бог на них рассердится, и у них будет большой урон. Так кто-то, поэтому он послал спецбатальон девушек легкого поведения, очень легкой одежды и так далее, как мы уже разбирали пару недель назад. Это было послано специально совратителем. Так это совет долбил. Гилом решил пойти и получить за это плату, за свой совет. Он пошел получить плату, а пока евреи его тут и казнили. Евреи приняли их женщин, детей и скупили. А города не сошли. Они взяли добычу и пришли к Моше в Лозраке. Приводится. Миша и Лозраска вышли, и Миша сердился на офицеров. Говорит, почему вы оставили женщин? Как раз женщины тут были основные участницы, которые собратили евреев. Поэтому была эпидемия. Написано дальше, Берозов сказал людям армии, это закон Торы, что Бог сказал к Моше. Наши мудрецы говорят, а почему вдруг Берозов говорил? Сейчас мы увидим, какие. Почему Берозов, почему не Моше? Гемара говорит, потому что Моше рассердился. Когда человек сердится, то он уже поэтому не мог это делать. Поэтому вместо него говорил раз. А гнев Моше был справедлив. Даже когда гнев справедлив, но к ним убирает у человека мудрость. Даже когда гнев справедлив. То что говорил раз? Он говорил насчет пиширования посуды, которую они взяли у медийника. Они же ели не кошерно. Они ели не кошерно. И варили в них не кошерно. Элазар сказал, что это надо кошеровать. Золотые посуды, серебряные, медные, железные. Из олова и свинца. То, что проходит через огонь, должно пройти через огонь. А потом надо чистить. Потом надо, если дотронулись до умершего, надо брызгать на них воды очистить. А то, что не проходит через огонь, проведите через воду. И знали, если варили в этом микрофон, то надо кашать. И Мара учит отсюда еще интересный закон. Нееврейские посуды, которые попали, посуды для еды, которые попали в руки еврея, надо их раньше окунуть в митве, только потом пользоваться. Металлические посуды не евреи, которые такие, когда еврей это получает, он должен это окунуть в митве. Это закон окунания посуды. Но это именно металлические посуды. Скажем, деревянные посуды, линяные посуды. Керамика мы окунаем, но без брахи, потому что оно же чем покрыто, чем не просто линяные посуды. Мы их окунаем, но без брахи. Металлические посуды, которые были у неевреев, мы окунаем с брахой. Деревянные посуды, которые были у неевреев, мы тоже окунаем с брахой. Дальше Тора нам рассказывает, какие были правила. Надо было пересчитать добычу и поделиться. Половина получили солдаты, которые вышли на войну, а половина получила оставшийся народ. Половина солдатов, а половина всему оставшемуся народу. Половина, которую получили солдаты, должны были отделить одну из 500 и дать Эрозора Куин. Эрозора Куин. А половина сыновей. возьми одну из 50 и дай левиту. Проводит перепись, сколько было каждого из видов. Мелкого скота было 575 тысяч, быков 72 тысячи, ослов 61 тысяч. И женщин, которые не дошли до возраста знать мужчин, было 32 тысячи. Тора тут рассказывает, что только была половина, которая полагалась солдатам. Только дали для Мозараке подарок по указанию. А половина снов Израиля было тоже количество. И они дали одну из 50 левитов. Как Бог миллионный. А тут вообще-то поднимается вопрос. Ну, Тора так все это переписывает. Два раза, сколько было, попало этим, сколько этим. И подробно от нас проводит перепись. Там Базарсон это говорил так. Я слышал, как во время войны когда брали добычу. И было интересно. По дороге говорили там только вымерло столько того. Это было неправда. Они просто взяли себе. А тут не было никакой, как говорят, усушки, утряски. Сколько они взяли, никто нечестно себе не брал. Это то, что Тора хочет тут подчеркнуть. Их папа за это говорит. Значит, Тора рассказывает. Но пришли офицеры. Сказали к Михе, мы перечислили головы людей войны, которые у нас, и никто, нет ни одного не хватающего. Мы приносим жертву Богу разные предметы из золота, разные украшения. Браслет на руку, на ногу, кольцо, и другие украшения, просить на нас перед ним. И что простить? Итак, мы ничего недостойного не делаем. Но сказать, мы полностью, что мы были осторожны, не смотреть на женщин медианита, и на это не обращать внимания мы не можем. Мы приносим это как искупление. Но Бог нам простит. Мы еще лоза взяли это золото и принесли память перед еврейским народом. Еврейского народа перед Богом. Тора нам рассказывает то, что произошло было много скота у колена Рувы и у колена Гад. Они увидели места, которые заняли это в главе Гад. Помните, евреи разбили Сихен царь Эмори и Ог царя Башана. Помните? Территории и были территории, в которых они жили. Так. Колено Рувен и Гад, у них было много скота. И они пришли. И они увидели, что это место Сихона и Ога очень хорошо для пастбы. И пришли к Моше и сказали. С самого начала они сказали только намек. Атарот и Дивон. Бог разбил это перед общиной Израиля. Земля хороша для скота. А у нас есть скот. Тут идет. В самой Торе есть интервал. Они только намекнули мне. Ничего не посмели просить. Они только намекнули. Эти вот места, эти города, земля, которую Бог перебил перед еврейским народом, там много скота, а у нас есть скот. Меша не прореагировал. Как вы думаете, Меша не понял намек? Прекрасно понял. Но понять намек, выразить критику, он не понял. Он сделал, как будто он не понял. Тогда они уже сказали более ясным языком. Если мы нашли симпатию в твоих глазах, чтобы эта земля была дана твоим рабам в наследство. Не переведи нас в Иордан. И они же были, эти места были на восточном берегу. Не переводи нас, не переведи нас в Иордан на западную сторону. Вот это мне еще очень не понравилось. Он сказал, что ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть тут. Почему вы отводите сердца сынов Израиля перейти в страну, которую Бог им дал? И ваши отцы же так делали. Когда послали разведчиков, они пришли до долины Эшкол и отвели сердца сынов Израиля. Не приходить в страну. И разгорелся гнев Бога. То есть, если вы не перейдете Иордан, то остальные колена скажут, то Рувен и Гад боятся хананеанов, которые в стране. И это ведет смятение среди всех, на весь народ. Это нельзя делать. Они подошли к Моше и сказали по-другому. Мы построим загоны для скота и города для детей. А мы, не только мы пойдем в передовую. Перед всем народом, пока приведем к их месту. А наши дети будут тут находиться. И мы не вернемся к нашим домам, пока еврейский народ будет получить свое наследие. Но мы не получим на западном берегу Иордана, а мы получим наследство на восточном. Интересно. Они добавили больше, чем можно было понять от желания Моше. Желание Моше было, чтобы они не остались здесь, чтобы они тоже вышли со всеми на войну. Но они и добавили. Они сказали, не просто мы выйдем на войну, мы пойдем в передовую. Мы жены детей оставим здесь, а сами пойдем на войну и пойдем на передовую. И мы останемся до разделения страны. Тому же приводится, что 7 лет вели войну, а 7 лет делили. Так они остались со всем еврейским народом не только 7 лет войны, но и 7 лет разделения страны. То есть они прибавили 2 прибавки, потому что можно было по ним слышать от слов Моше. Они, во-первых, пойдут в передовую, и, во-вторых, что они останутся со всем еврейским народом и во время войны, и во время разделения западного берега Иордана. Но Моше были еще их выражения, у Моше было замечание, была критика. Моше повторил их слова, но повторил в другой форме, их поправить их слова. Сказал им Моше, если вы делаете это слова, если вы пойдете перед Богом на войну, они сказали, мы пойдем перед сынами Израиля. А он сказал, перед Богом. Война это не просто сынов Израиля, это война Бога. Когда будет занята страна и потом вернетесь, то вы будете чисты от Бога, перед Богом. Это будет у нас. А дальше Моше их поправил. Что они сказали? Они сказали, мы построим загоны для скота и города для детей. Что они поставили на первое место? Имущество. А что действительно должно быть на первом месте? Дети. Дети на первом месте, имущество на другом. Дети на первом месте, скот на втором. Моше, не говоря им прямым текстом, но он повторил их слова. Он повторил их слова в другом порядке. Постройте, он сказал им, постройте города для детей и загоны для скота. Скажите, есть законы и правила, как надо говорить? Нет. Но, когда человек что-то говорит, первое, а что-то второе, это означает, что в его сердце это первое, это самое главное, а второе, это на втором месте. И когда они сказали, мы построим загоны для скота и города для детей, слышится и понимается, что на первом месте это скот, а на втором месте дети. Моше повторил их слова в другом порядке. Стройте города для детей и загоны для скота. Ты должен знать, что на первом месте, что на втором. В первом месте скот на втором. И Моше с ними договорился, что если они перейдут Иордан и будут воевать, они не получат свою долю на восточном береге Иордана. А если нет, не перейдут, то они получат долю вместе со всеми на западной стороне. Это то, что Моше с ними договорился, а Моше же тогда уже не будет. Но он указал про Элозера, Кейна, Ишуа, Бенон и руководителей колен, которые тогда будут, и договорился на этих условиях. Вообще-то видно, что этих двух колен имущество занимало очень центральное место. Митраш критикует это. Она говорит, что торопливый нахом и муэлэс осеверов не имеет удачи. Они же пошли в изгнание из первых. В десяти колен были изгнаны в три этапа. И первый этап был, были Рувен и Гад, которые жили на восточном берегу Иордана. Они территориально, географически были как бы отдельно. Иордан, река Иордан разделял. И они так и пошли в изгнание первым. Медраж критикует, деньги занимали, имущество занимало важное место. Нужно знать, что на первом месте, что на втором. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Бударав. Смотрим сейчас вопросы в Ютубе, потому что нету. Нет, здесь пока нет. Так, Ударов, един вопрос сейчас.
Ну, так долго делили землю. Я вам скажу. Я... Смотрите. Были же два разделения. В два разделить по колен. Там приводится, как было. Был Ишуа, был Элозер с его восьмью первосвященником, Коэн Гадоль с восьмью одеждами. И там говорилось, если будет такое-то колено, то такое-то... И у Коэн Гадоля же было Урим и Тум, но там святи. Это было первое разделение по колен. А затем, во второе разделение, каждое колено всем членам этого колена разделить свой участок. Возможно, вторая часть заняла больше. В чем вопрос?
Можно мне сказать? Я слышно? Вопрос задать?
Да, да.
Спасибо большое за уроки, организаторы. Это вопрос. когда евреи зашли уже воевать в Эрес-Исраэль, уже перестал выпадать ман. А чем они питались все это время? Они еще не сажали, не собирали урожай. Как вот это было практически организовано? Вот у меня возник такой вопрос. Это первый и второй вопрос? Да.
Я думаю, лучше по порядку. Первый вопрос и ответ. А затем послушай второй вопрос.
Спасибо.
Смотрите, в главе Бешара, в недельной главе, в отрывке, в которой говорится про ман, и там написано так: евреи ели 40 лет, пока не пришли в населенную землю. И Раши говорит так, что в начале в степи Моава, когда Моше умер 7-го Адара, ман прекратил спускаться. И они пользовались маном, который собрали в тот день, который еще был. Спустился ман, они собрали, и они пользовались им, пока это в книге Йешуа написано, что они принесли омер второй день Песаха, и тогда они уже ели от урожая земли Израиля. Они взяли, им нельзя было оставлять ман на завтра. Но это все на то время, пока ман спускался каждый день. И это должно было их приучить вере и бетахону, не думай о завтрашнем дне, живи сегодняшним днем. Нельзя было оставлять назад. Но в тот последний день, когда Моше умер, они собрали ман, и они собрали его, и они имели право держать дальше, и они ели от 7-го Адара до 2-го дня Песаха из этого мана. А потом они уже ели и зерна, земли к нам. Они же вошли уже в страну, начали входить. Ясно? Это Раши в главе Бешал.
А, то есть, когда они завоевывали страну, они же не могли одновременно и воевать, и садить, выращивать урожаи.
Как а, они что могли сказал, а что сказал выращивать? Просто брать там, где они заняли. Собирать урожай. А может быть, они уже встретили уже собранный урожай. И, может быть, даже обработанный. И они им пользуются. Очень просто.
Ну, понятно. Спасибо большое. Можно второй вопрос?
Пожалуйста.
Когда евреи выходили на войну, они брали с собой ковчег завета впереди. Он шел.
Был особый. И, по-моему, тоже не всегда. Нет.
Но это был один ковчег или был еще один ковчег, который Моше еще раньше сделал до построения храма?
Не говорится об этом, что-то не все однозначно и ясно. Это надо подробно понять, что это значит. Но обычно было иногда, что они выходили с ковчегом, но не всегда. Например, в истории войны с филистимлянами, именно тогда они взяли ковчег, и вышло нехорошо, и приводится на это критика.
Понятно. Спасибо большое, Квад Рав. Шаббат шалом.
Еще вопросы?
Здорово, спасибо. Спасибо, Маира. А вот Белла спрашивает, строить города довольно долго. Когда же они пошли воевать?
Тут говорится, что они строили дома. Я такой большой специалист в вопросах стройки, но я понимаю, что когда они должны были идти на войну, они пошли. Может, начали строить, я не знаю. Когда они должны были идти на войну, конечно, пошли. Нет вопроса. Может быть, начались. Но определенно, что они пошли. Я надо. Моментально. У нас еще минута. Это надо много молиться за все это поражение здесь. И сейчас и на поражение на севере. Мог. Никто не смел нападать на Израиль. Ни с юга и ни с севера.